В эфире Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, 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 наши дорогие радиослушатели. Что не эпидемия, что не пандемия, наш пармезанский усеченный отряд в лице Стаса Юрченко и Александра Янковского, хоть и не вместе, ни в одной студии, но все равно решил рассказать вам все самое главное о том, что произошло в Крыму на прошедшей неделе. Здравствуйте, Александр.
Здравствуй, дорогой Станислав Юрченко. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и зрители. Итак, на этой неделе пандемия коронавируса добралась и до Крыма. И на полуострове в начале недели было зафиксировано 7 случаев вот этого самого коронавируса COVID-19. А в пятницу стало известно, что еще 7 крымчан заболели. У них диагностировали, во всяком случае, это заболевание COVID-19. А в Севастополе еще 5 человек. И всего теперь в Крыму 14 случаев инфицирования. Из 14 заболевших 10 – это лица, которые якобы путешествовали на круизном лайнере «Белиссимо» из Объединенных Арабских Эмиратов. Во всяком случае, об этом говорит подконтрольная России глава оккупационной администрации Крыма господин Сергей Аксенов.
И, Александр, подождите, да. Получается, что причиной коронавируса в Крыму стал туризм? Занятия туризмом настолько опасны?
Похоже, что да. Но видите, дорогой Станислав Юрченко и наши дорогие радиослушатели и зрители, несмотря на такую опасность и несмотря на такое распространение заболевания теперь уже и по Крыму, напомню, что крымские чиновники раньше говорили, что вообще все это ничего, значит, этот коронавирус, он Крыму не грозит, вообще он обойдет стороной, потому что якобы, по их словам, российское руководство знает, что делать оно не допустит никогда, и вот сейчас уже около 1000, а может быть даже и больше 1000 уже официально подтвержденных заболеваний в России.
Мало того, хотелось бы дополнить, что крымские власти еще и заявляли, что Крым – это единственный в мире безопасный от коронавируса курорт. Они прямо зазывали людей и готовились к тому, что это будет максимально удачный сезон, ведь люди не смогут поехать никуда в Европу, они будут ехать только в Крым и наполнять просто его бюджет своими деньгами.
Да, практически мешками с деньгами. Ну, мы сегодня расскажем о том, как менялись вообще настроения в заявлениях крымских чиновников. Ну, а пока что хочу поделиться с вами, что вот крымские предприниматели, некоторые уже даже отреагировали на вот этот вот самый коронавирус, стали проявлять такую находчивость, которая известна в Крыму многим. И в социальных сетях, например, вот появилось такое фотообъявление, которое были расклеены в Крыму. Написано на них, что предлагаем услуги грузчиков, и, внимание, они привиты якобы от коронавируса.
Интересно, как это можно было сделать, если и вправду прививки еще никакой не существуют? Это что, у них там 2-3 дозы боярышника вот в их крови, чтобы точно никакая зараза их не взяла? Или вот как еще можно привиться? Морской водой, не знаю, крещением?
Стас и наши дорогие слушатели и зрители, есть некоторые, в Крыму много достаточно людей, которые, так вот скажем, они тяжело дружат с реальностью, и среди них, например, есть такие, которые считают, что фитонциды можжевельника убивают все вирусы, в том числе коронавирус, а фитонциды, эфирные масла и пыльца крымской сосны, чабреца и лаванды очищают легкие, а поэтому якобы, по их мнению, вот по мнению таких крымчанам не нужно носить маски. Понимаете.
Хорошо, тем временем российские чиновники, которые недавно побывали в Объединенных Арабских Эмиратах, они вот совершили настоящую диверсию, по-другому сказать нельзя, они не отправились на самоизоляцию, хотя российский глава Крыма Сергей Аксенов накануне угрожал крымчанам ничем иным, как уголовными делами за утаивание информации о поездках за границу. Аксенов, кстати, призывал МВД России по Крыму применять, цитирую, все приемы, в том числе правила рукопашного боя к тем, кто нарушает карантин. Карантинные меры. Далее вот будет прямая речь самого главы Российской оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова. Давайте послушаем.
Когда у нас будет первый осужденный за сокрытие данной информации? Когда будет? Вот прямо первый персонаж, возьмите, отработайте вот прямо на первом, кто попался, все приемы рукопашного боя отработайте. Вот просто все, что можно. Зато другим будет неповадно в данном случае. Будут понимать, что на них свет клином не сошелся.
Простите, я правильно понимаю, что так называемый глава Крыма советует взять и про другому не могу сказать, отметелить первого же человека, которого поймают?
Отмудохать еще можно сказать. Ну вот, наверное, как-то там...
Чтобы другим не поводно
было. Отмудохать, отколошматить, как бы сделать отбивную, сказал бы Сергей Аксенов, если бы... Он бы, наверное, бы использовал бы и другие, более привычные для него слова. Но тут камеры все-таки, там какие-то журналистишки и прочее, поэтому он как-то немного держал себя в руках.
Тоже можно отметелить, если что, чего ему бояться, раз уж так все идет.
Да, но смотрите, значит, эти вот чиновники, которые крымская делегация, там, кстати, был и заместитель Сергея Аксенова, и другие были министры, они не сдали, и летали они в тот самый Объединенные Арабские Эмираты, вернулись оттуда там 13-14 марта, там было зафиксировано много болезней в этой стране заболеваемости, но, тем не менее, вот сейчас люди, которые возвращаются, их отправляют на карантин, на самоизоляцию, а вот эти крымские чиновники, они сказали, у нас все хорошо, поэтому мы ничего, значит, как бы не будем вообще никуда идти, потому что, видимо, те чиновники, которые работают на Россию, они каким-то образом вообще защищены от всех инфекционных болезней.
А может быть, на самом деле, они просто, вернувшись из Объединенных Арабских Эмиратов, решили найти себе новую работу, работу грузчиков? Может быть, это они, те самые трудовые отряды, привитые от коронавируса, которые готовы просто взять и выносить все ваше имущество, куда захотите?
О, да. Ну, а теперь еще одна новость, которая затронула Крым. Вот с 27 марта из России перестали летать самолеты в аэропорты других стран. И единственный, но не все. В один украинский аэропорт продолжают летать российские самолеты. Это аэропорт оккупированного города Симферополя. Значит, напомним, что в течение марта этого года, значит, в Крыму планировали существенно увеличить свои заработки на туризме, по крайней мере, несколько чиновников. Во-первых, депутат подконтрольного России Крымского парламента Евгений Черняк. Он возглавляет эту комиссию там по курортам и туризму, и он планировал, что поскольку все границы будут закрыты, то все поедут и привезут туристы свои деньги в Крым.
Потом дорогие радиослушатели, вы прослушайте наши предыдущие выпуски «Крымского пармезана». Мы не раз и не два его цитировали, господина Черняка, о том, какие сумбурные у него были заявления, когда он все еще надеялся, что не будет в Крыму коронавируса, до последнего не хотел просто видеть очевидно, и это и вправду, ну, это смех и грех.
Да, потом, значит, кто еще планировал, что Крым заработает на туризме сейчас, вот из-за коронавируса? Министр курортов и туризма, вот в этом марионеточном крымском правительстве Вадим Волченко, ну и сам российский надсмотрщик за Крымом Сергей Аксенов. А причина вот такого возможного увеличения заработка – это гипотетический рост турпотока. Якобы после закрытия границ российский турист массово должен поехать в Крым. Ну и золотист местных деятелей турбизнеса, а заодно Аксенова и его поплечников. Но тут случилось чудо. Президент соседней России Владимир Путин объявил про неделю выходных из-за коронавируса, которого, как утверждали многие российские политики, в России нет и быть не может. Но уже есть около 1000 установленных фактов заражения.
Так вот, случилось чудо. Владимир Путин вот заявил, что объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением всех заработных плат. То есть выходные продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. С одной стороны, хочется прокомментировать, что это не самый большой срок карантина для того, чтобы что-то изменилось в ситуации с пандемией. Но гораздо важнее реакция не наша на это все, а реакция господина Аксенова. Дело в том, что он аж занервничал. Потому что если с 28 марта по 5 апреля в Москве закроются все магазины, кроме продуктовых и аптек, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, то в столице НРС закрываются с 28 марта еще и все бары, рестораны и кафе. Вот скажите, что делать этим самым людям в этом городе Москве? Там же скучно и делать нечего. А вот авиасообщение с Крымом, оно остается и никуда не девается. И тут больше недели оплачиваем отдыха. Куда поедут москвичи? Правильно, повезут себя в оккупированный Крым.
И вот тут Сергей Аксенов начал что-то понимать, точнее подозревать, да, и попросил министра вот своего правительства курортов и туризма не звать туристов на полуостров, ну, по крайней мере, пока. Прямая речь господина Аксенова на заседании так называемого оперативного штаба по недопущению коронавируса в Крыму.
Я бы как бы рекомендовал бы не настаивать на увеличении турпотока в апреле месяце. Открыв сейчас той шлюз, и запустив сейчас всех, и сказав все туристы, все, давайте все в Крым, мы увеличиваем опасность распространения инфекции и ставим под угрозу вообще весь сезон, который может быть, вообще весь сезон. Поэтому я предлагаю ограничиться на апрель месяц, никаких дополнительных рейсов. Мы вчера с Еленой Васильевной говорили, ряд туроператоров готовы дополнительно отправить достаточное количество чартерных рейсов, то есть как бы обеспечить сейчас загрузку крымских санаториев. Но для нас с вами это колоссальная работа, просто дополнительные риски и возможность просто инфицировать здесь все, что можно. Мы не удержим ситуацию, поэтому лучше мы апрель месяц побережемся, либо будем болтаться еще раз два года вот в этом режиме.
Ну, как мы видим, что Аксенов не совсем понимает, чем имеет дело, ведь если говорить про количество случаев, то есть уже на конец этой недели мы имеем более 500 000 случаев заболевания коронавирусом во всем мире, а Аксенов все же ждет туристов в Крыму. Главное, по мнению Аксенова, это чтобы у них была какая-нибудь справка. Правда, пока что справка будет требоваться не от всех туристов, а только от заграничных. Давайте послушаем, что же это за аусвайс, по мнению Аксенова, нужен туристам.
Нет, никаких заездов и реновления, только при соблюдении мер безопасности. То есть, вообще, при том, что у всех справки о том, что у них отсутствует отрицательный результат на коронавирус, каким образом, мне все равно абсолютно до лампочки, как они это будут делать в данном случае. Без таких справок никого вообще не запускать, коллеги.
Интересно, если я возьму листочек А4, напишу справка и то, что я не болен, это будет считаться? Ведь Аксенов не говорит, какая именно справка нужна.
Да, вполне возможно. Кстати, вот эти все метания господина Аксенова, они показывают, что сам он по себе фигура не самостоятельная, а делает все исключительно только с оглядкой на господина Путина, ну и нового там главы правительства соседней России господина Мишустина. Так вот, премьер-министр России Михаил Мишустин, он в пятницу 27 марта поручил приостановить деятельность объектов общепита и санаторно-курортных организаций. Цитирую, значит, органам исполнительной власти субъектов в России приостановить с 28 марта до 5 апреля деятельность организаций общественного питания за исключением дистанционной торговли. Дальше, значит, всем федеральным органам власти, которые имеют подведомственные пансионаты, дома отдыха, гостиницы, детские лагеря и санатории, поручено приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан с 28 марта до 1 июня. И в этом, значит, постановлении, там также есть еще четвертый пункт, органам исполнительной власти субъектов России рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. Но, заметь, Стас, да, и вот заметьте, наши дорогие радиослушатели и зрители, что в этом пункте идет только, значит, как бы рекомендовать ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха. А с другой стороны, как бы, тут не говорится, тут говорится только об органах власти. Если у них есть какие-то там пансионаты, санатории, то есть частников, похоже, это тоже не касается. То есть, значит, получается так, что привести заразу или заболеть в каком-то государственном учреждении можно, да, поэтому они закрываются, а в частном невозможно, поэтому не продолжат работу.
Ну, вообще-то очень интересно, и на самом деле мне вот больше всего интересно, что обо всем этом думают крымчане, потому что, огромное количество людей привыкло зарабатывать себе на весь год жизни исключительно за счет туристического курортного сезона. И вот в этом году есть уже шанс, что все накроется. И вот журналисты Крым Реалии решили поинтересоваться у жителей Симферополя, повлияет ли пандемия коронавируса на курортный сезон. Давайте послушаем, что же думают сами крымчане.
Однозначно повлияет. При адекватном соотношении вообще ни одного отдыхающего не должно быть.
Русские не сдаются, ничего не повлияет. Все приедут, все будут довольны.
Желательно, чтобы не было. А то остальное все хорошо, все есть в магазинах. Были бы деньги.
Это сложно сказать сейчас. Я думаю, что если наше руководство примет меры нормально, так все будет нормально.
Русские не сдаются, русские готовы отдыхать в Крыму, умирая от коронавируса. Вот что я услышал в высказывании
этой бабушки. Ты знаешь, просто люди до сих пор, мне кажется, еще не понимают всей опасности и того, что там уже там тысячи смертей есть по всей планете. Почему-то так считается, что они думают почему-то, да, что это все обойдет стороной Крым, хотя уже больше 10 заболевших, да, у кого только зарегистрировано, да, то есть диагностировано это болячка.
Но там один мужчина правильно подумал, он даже не подумал про коронавирус и опасность того, что он может умереть от инфекции, от вируса, он подумал скорее про другое, про то, что пусть они не едут, потому что нам не хватит продуктов. Вот чего-чего, пустого холодильника крымчане уже боятся.
Это да. Но, кстати, вот в Крыму, еще раз напомню, что очень долго делали вид, что проблема с коронавирусом обойдет, ее вообще не существует, она обойдет, по крайней мере, Крым стороной. Даже школы, училища и вузы закрыли на карантин только с 23 марта, предварительно до 12 апреля. Ну, а теперь президент соседней России решил вот отправить жителей России и жителей оккупированного Крыма в недельный отпуск, а жители оккупированного Крыма все больше боятся, что россияне приедут вот на эти дни в Крым. Вот что они рассказали корреспонденту РИА Новости Крым. Давайте послушаем.
В этой ситуации я бы закрыла бы и Крым. Поедут люди даже из той же Москвы, где уже болеют. Поэтому правильно сделают, если закроют.
Не могу сказать. Я думаю, больше будет вспышка.
Я думаю, пускай едут. Мы же ходим, живем, продолжаем жить обычной жизнью.
Я предпочитаю, да, ограничить посещение Крыма на этот период времени, потому что проконтролировать распространение при большом потоке людей мы не сможем.
И пусть приезжают. Ну, а что страшно, бояться в лес не ходить.
Я считаю, что тоже надо ограничить. Я для того, чтобы закрыть Крым.
Боятся или не боятся коронавируса, боятся или не боятся туристов в Крыму. Обо всем этом вы узнаете из следующей части нашей программы. Не переключайтесь, крымский пармезан скоро вернется к вам.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами крымский пармезан. Александр Янковский и Стас Юрченко возвращаются к вам со всей самой интересной, свежей информацией про то, чем же жил Крым на предыдущей неделе. В предыдущей части программы мы начали говорить о том, как Крым начал осознавать, наконец, что эпидемия коронавируса — это не какой-то миф, и это не то, что обойдет Крым стороной. Ведь раньше крымские власти говорили о том, что Крым — это единственный курорт мира, свободный от коронавируса. Но в Крыму уже есть больше дюжины заболевших людей. Эпидемия грозит и крымчанам, и местные власти начали что-то подозревать. И туристы даже начали что-то подозревать и начали говорить о том, что, наверное, лучше не стоит ехать в Крым, ведь в таком случае никто не сможет контролировать количество заболевших в Крыму. А при этом на территории Крыма уже более 1000 граждан госпитализированы, нет, не с коронавирусом, а с пневмонией. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов в ходе еженедельного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму. И вот по его информации, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Крыма не выявлено, но будут ли протестированы все те, кто болеет пневмонией на коронавирус? Это вот тот вопрос, который меня больше волнует на самом деле.
Дело в том, что каждый день информация меняется, и понятно, что каждый день может быть это количество, у кого диагностировано это заболевание, этот коронавирус, их может быть больше, но важно другое. Дело в том, что вот крымские официальные медиа, подконтрольные России, они вот как подают вот эту вообще историю заражения коронавирусом? Они говорят так, что типа поехал человек за границу, там с украинским паспортом, поехал, допустим, там через территорию материковой Украины, например, в Европу, и вот оттуда привез домой коронавирус. Ну, так обычно происходит. Там и в социальных сетях они пишут приблизительно так же, и в телеканалах, и вообще говорят, что это очень плохо, и надо вообще как бы... Даже и иногда требуют там выдворить заболевших там на материковую Украину, или куда-нибудь говорят, а вот откуда привезли, туда, значит, пусть едут, а если они типа выбрали украинский паспорт, то надо как бы у них российский отобрать.
Вы знаете, вот. Простите, но эта вся риторика мне уж слишком напоминает недавнее высказывание президента Беларуси Лукашенко, который заявил о том, что его страна не будет заниматься спасением всех тех белорусов, которые оказались за границей, потому что нефиг было туда переться, где они остались, пусть там и сидят. Нечего вот брать и тратить бюджетные деньги на то, чтобы вытаскивать оттуда людей. Как-то вот прям от батьки такое слышать, это более-менее нормально. От его заявления можно ожидать чего угодно. Это постоянно такое вот...
Ну, слушай, Стас, от заявления социальных сетей можно тоже ожидать, и от заявления вот этих людей, которые, знаешь, так не сталкивались с коронавирусом, наверное, да, по крайней мере, там, или что-то себе нафантазировали, тоже может быть, можно ожидать всего чего угодно. Только вот одна большая незадача для всех этих людей, которые призывают, вот для этих крымчан, которые призывают тех, кто, значит, крымчанин заболел там коронавирусом, его там депортировать из Крыма. Дело в том, что, оказывается, вирус поражает и тех, кто ездил за границу с российскими паспортами, а не только с украинскими.
Крамольная да. мысль, Александр, сейчас на вас небесный огонь низвержется. Да. Вы что, не могло бы быть такого никогда? РПЦ вам анафему объявит.
По словам того же самого господина Сергея Аксенова, этого российского гауляйтера оккупированного Крыма, 10 человек, которые приехали из Объединенных Арабских Эмиратов, они все находились там на круизном лайнере, и вот якобы они там и заболели, заразились точнее. Да? Паспорта, с какими они ездили туда, в эти Эмираты, по словам Сергея Аксенова, это были российские заграничные паспорта. Что придумали? Значит, что придумали сделать? Пока что, значит, на следующей неделе нерабочая в Крыму, а вице-премьер министра труда и соцзащиты российского правительства Крыма Елена Романовская, значит, призвала обязать с 28 марта по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан старше 65 лет. Так что, если старше 65 лет, туризмом заниматься не получится.
То есть даже на лавочку во двор нельзя выйти и посплетничать?
Вот это не знаю.
Это вот прям интересно,
можно,
это очень опасно.
Можно, Стас, можно, но режим самоизоляции, говорит эта российская чиновница в оккупированном Крыму, может не выполняться руководителями органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
То есть вот если Путин, на работу, например, будет бегать.
Если Путин, например, приедет в Крым, в оккупированный, то он может выходить, как бы, ходить там на работу и сидеть на лавочке. Потому что он уже старше 65 лет, а якобы его нахождение на рабочем месте является критически важным.
Ладно, не все так плохо на самом деле. Есть те, кто неплохо даже устроился в новых реалиях. Например, это так называемая корпорация развития Крыма. Несмотря на то, что президент соседней России объявил предстоящую неделю нерабочий, корпорация развития Крыма продолжит свою работу. Правда, в онлайн-режиме. Далее цитата генерального директора корпорации Наиля Габасова. «Изменение формата работы корпорации развития Крыма не скажется на продуктивности. Все совещания, переговоры с инвесторами будут проходить в онлайн-режиме. Менеджеры по телефону продолжат консультации, мгновенно реагируя на возникающие вопросы».
Ты понимаешь, да, Стас, почему это никак вообще не скажется на продуктивности, вот это изменение формата работы?
Коли нет инвесторов, так а чё, как работа может измениться? Их как не было, так и нет. Поэтому делать вид, что они чем-то занимаются, можно как удаленно, так и в офисе.
И, дорогие наши радиослушатели и зрители, это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Стас Юрченко. И стало известно на этой неделе, кто не собирается ни при каких условиях приезжать в Крым. Это Владимир Соловьев. Знаешь такого, да, Стас?
Да. Это же тот самый российский пропагандист, который, в программах которого намного больше времени уделяется Украине, нежели самой России.
Так вот, на этой неделе Владимир Соловьев раскритиковал отдых в Крыму. А дело было так. Значит, Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» на радиостанции Вести-ФМ жестко раскритиковал условия отдыха на юге России. И также Соловьев упомянул и оккупированный Крым. По его словам, на полуострове слишком высокие цены, несоизмеримые с уровнем инфраструктуры и сервиса, и местные, по его словам, сволочуги поднимут цены на отдых, когда в регион поедут россияне, которые останутся из-за коронавируса без туров за границу, сказал Соловьев. А далее прямая речь этого деятеля.
И там сразу сволочуги цены поднимут? Потому что мест же нет.
Конечно, все будет
перебронировано. Там и сейчас цены. Смотришь Крым-Сочи, возникает простой вопрос. Вы вообще все в своем уме? Вы считаете, вы в какой стране находитесь? В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего вы такие цены просите? Вы что, вдруг все резко готовить научились? Что происходит? Вы что, сервис, что ли, понимаете теперь, что такое? Вы построили инфраструктуру замечательно. Вы навели чистоту. Что, перестали срать в море, что ли? Канализацию, что ли, туда перестали тянуть? Чтобы стало красиво в Крыму, туда надо везти дивизию Дзержинского. Для начала, понимаешь? Немножко прорядить тех, которые считают, что можно так вот. Придум. Аэропорт красавец. Мост построили, все построили. Пахать не пробовали еще и там?
Дорогие жители Ялты, не спешите с пиками бежать на самого этого господина Соловьева. Он мог шастать где-то в Европе, поэтому вы имеете риск заразиться. Я понимаю, что то, что вы услышали, для вас является шоком, наверное. Но если так подумать, то в словах Соловьева я впервые вижу рациональное зерно.
Слушай, но с другой стороны, господин Соловьев там призывает отправить какую-то дивизию имени Дзержинского, да, в Крым. Слушайте, в Крым в 2014 году, Россия уже понаотправлялась с 2014 года, уже целую кучу дивизий, да. А вот порядка с курортной сферы они не могут навести.
Вот что интересно, на это уже отреагировали в Крыму, и вот кроме того отреагировал как раз один из тех людей, который должен отвечать за этот самый порядок. Это председатель ассоциации малых отелей Крым, Наталья Стамбульникова. И вот она назвала Соловьева не меньше, чем хамом. Давайте послушаем.
Вариант «турист хам». Он изначально настроен негативно на весь отдых. Хочется вопрос, а вы давно пробовали отдых в Крыму? Где вы его пробовали? Чтобы так категорично, простите меня, лить помои на весь Крым. Даже на Краснодар, да, на Сочи досталось тоже им.
С Краснодаром, да, как бы.
Сравнивать Крым с Краснодаром, это уже что-то крамольное. Но, честно говоря, я даже не знаю, ну, вот впервые в жизни, вот я в чем-то согласен с Соловьевым, потому что говорить про качество отдыха, про то, насколько, сравнимы цены и качество в какой-нибудь там Турции или в Европе и в Крыму, ну, это и вправду совершенно разные вещи. И почему туда и так постоянно ехали туристы, мне уже где-то с десяток или дюжин лет вообще непонятно. И, наконец-то, кто-то это выразил более-менее формально.
Вот другое дело, Керчь, там вообще как бы, там туристов что не было, что раньше, что сейчас, по большому счету.
Зато керчане придумали, каким же способом бороться с коронавирусом.
Это каким же?
Официанты предлагают посетителям заведений лечебный напиток, антигриппин.
Ну, в кавычках лечебный, да?
Ну, конечно, в кавычках. Ну, подождите, что значит в кавычках? Если нет ни одного сертифицированного средства, что означает, что это средство вдруг не окажется через некоторое время самым главным и сертифицированным. Вдруг керчане со своей тысячелетней историей смотрят просто далеко в будущее. Так вот, давайте подробнее про этот напиток. Антигриппин – это 25 граммов перцовки и канапе с салом.
Вот так вот.
Вот так вот. Не боярышник, а перцовка. Не знаю, насколько
перцовка
это должно...
Перцовка и сало, да? Это какие-то вот все-таки украинские символы, может быть.
Вот есть тут какой-то бандеровский след, но, с другой стороны, стоит задуматься о том, что это предлагают посетителям в кафе, которые на самом деле должны быть закрыты, чтобы не допускать распространения дальше вируса. Но, кроме того, по словам сотрудников, кричане приветствуют такой вид профилактики организма от простудных заболеваний и называют свою акцию «А как вы боретесь с коронавирусом?» Ну, что говорится, если уж нет никакой другой борьбы, то почему бы не хряпнуть? Ладно, кроме того, в Керчи стали еще дезинфицировать многоквартирные дома. Правда, сами керчане этому не порадовались, потому что, ну, во-первых, какие-то стрёмные люди в непонятных костюмах с какими-то баллонами обеззараживают подъезды, делают что-то странное. Керчане опасаются, что под видом коммунальщиков в спецкостюмах к ним в квартиру попадут воры. Да-да-да.
Это видится, в принципе, картина так. То есть в подъезде, может быть, там вообще никогда не убирали, да, а тут появился человек впервые за много лет, там, ну, там с 2014 года стали первый раз убирать подъезд, и действительно людей это напугало. Кто ж может прийти-то, да? Приходили раньше либо воры, да, либо вообще никто не приходил.
Ну, не, еще объявления расклеивали. Ну, что ж, давайте будем по-честному. Вот, и посипаки всякие приходили. А тут кто-то и что-то там делает, да. Ну, я бы, если бы я все еще жил бы в Керчи, я бы очень сильно испугался и тут же бы уже звонил в полицию. Ну, а тем, кстати, насчет полиции. Российские полицейские в Крыму на пандемию решили не обращать внимания. Для них все еще самое главное – бороться с нетрезвыми водителями. С 27 по 29 марта в городе будет проводиться акция «Нетрезвый водитель» с целью профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения.
Слушай, но ведь каждый водитель, он может сказать, что я ж не пил, дезинфицировался.
Да.
Я просто дезинфицировался, чтобы вот не заболеть. Поэтому как бы... против, что ли?
Как сейчас шутят люди, то теперь от человека, от которого попахивает спиртом, ты чувствуешь к нему более благосклонность, потому что, скорее всего, он продезинфицировал. Если раньше люди, от которых чуть-чуть несет спиртом, они от тебя отталкивали от себя, теперь ты чувствуешь к ним все же большую степень спокойствия.
Но я думаю, что... А вот если от человека пахнет одновременно спиртом и еще и гречкой, то он не только, значит, в тебя внушает спокойствие, но и также говорит о своей респектабельности и высоком социальном статусе.
Идеальный муж весны 2020 года.
Тем временем в Крыму заканчиваются макароны. Это не мои слова. Да, просто макароны. Это слова, значит, исполняющей обязанности министра промышленной политики в российском правительстве Крыма Елены Елекчан. Она сказала, что по информации торговых сетей мясных консервов имеются запасы на 46 дней, консервов рыбных на 49 дней, сахара песка на 22 дня, муки пшеничной в зависимости от сорта 14 дней, круп до 26 дней, а макаронных изделий до 20 дней. И вот тут у меня возникает вопрос. До 20 дней это как? Ведь один день это тоже до 20 дней, и два дня это тоже до 20 дней.
Вот-вот, как прекрасно, на самом деле, софистика, когда ты говоришь, что до 20 дней, а на самом деле, ну, кто ж тебя обвинит, если они завтра закончатся или даже через пару часов? На самом деле, мне кажется, что такие заявления местных властей должны вызвать нечто вроде паники, и крымчане должны были уже побежать сметать просто все с полок магазинов.
Но на самом деле, да, крымчане много что раскупили в крымских магазинах, а теперь стали жаловаться, что цены повысились на овощи, на сахар. Правда, говорят, что там где-то немножко снизились на гречневую крупу.
Да. Почему они понизились? Вот та же Елена Ильичан говорит о том, что рост цен связан с ростом цен у поставщиков. Сейчас наши сотрудники с представителями УФАС проводят обход торговых сетей с целью изучения ассортимента и цен. И вот на рынках цены увеличились на 4 продовольческих товара. Это сахар, песок, гречневая крупа, лук и яблоки. Ну ладно, понятно, все с сахаром, с гречкой, с луком тоже понятно. Ну, возможно, многие верят, что он спасет их от коронавируса. Но причем тут яблоки, скажите мне?
Даже не знаю. Но если вам интересно, дорогой Станислав Юрченко, и вам, наши слушатели и зрители, узнать, почему и что происходит в Крыму в эту последнюю неделю марта, то ждем вас после небольшого перерыва в программе «Крымский пармезан».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Пам-парам-парам-пам-пам. Крымский пармезан. Александр Янковский, Станислав Юрченко обсуждают все самые главные новости Крыма. И уже две части передачи мы обсуждали практически только одно. Это коронавирус в Крыму, возможный срыв курортного сезона, недостача продуктов, то, что говорят и что делают подконтрольные Кремлю власти
скорее
Крыма.
Скорее не делают.
Не делают, да. И вот последнее, что мы обсуждали, это о том, что в Крыму уже появился дефицит некоторых товаров и может появиться дефицит и большего количества товаров. Об этом уже говорят подконтрольные Кремлю власти. И стоит отметить в данном случае только одно, что Крым в данном вопросе является очень проблемным регионом, потому что доставлять туда любые продукты и товары достаточно сложно. Если представить, что кризис с товарами и их недостача будут в большом количестве российских регионов, то цены на все товары поднимутся очень сильно, ведь в Крыму достаточно сложная логистика для того, чтобы туда что-то поставлять. Неважно, что уже появился Керченский мост, все равно доставлять любые продукты в Крым это достаточно сложно.
Зато, Стас, вот я тебе скажу и тебе, и нашим дорогим радиослушателям и зрителям, что наконец-то в Крыму придумали, что же можно экспортировать из Крыма. Аксенов. Нет, невозможно экспортировать крымским чиновникам того, чего нет. Аксенов, значит, отправил крымского вице-премьера оценивать пиво и продвигать крымский продукт. То есть, другими словами, экспортировать будут чиновников. Отправил министра сельского хозяйства подконтрольного России крымского правительства Андрея Рюмшина. Его отправил в комиссию по определению лучшего пивовара соседней России. Вот так вот.
Слушайте, ну это же прекрасно. Можно меня тоже отправить куда-нибудь там оценивать, я не знаю, там виски, вино, там, ну...
Вот станешь министром, тогда тебя отправят.
Представьте, у скольких людей внезапно появилась мотивация стать министрами. Те люди, которые никогда бы и не думали идти в политику, которые обычно занимаются политикой только у какого-нибудь там пивного ларька или у какой-нибудь наливайки, подумали, эх, вот до кого мне нужно расти, вот тогда-то заживу.
Да, это интересная вещь. Ну, а тем временем я тебе, дорогой мой Стас Юрченко, и вам, дорогие слушатели и зрители, расскажу, что в Симферополе живут не только коронавирусом. Дело в том, что Симферопольский горсовет занимается вот сейчас в этом время присвоением улицам новых названий.
О, это уже вот, интересно.
Да, появилось целых 29 новых названий на карте Симферополя.
Подождите, я уточню только одну вещь. Это они построили целые новые микрорайоны с кучей улиц и решили их...
Стас, есть, значит, с одной стороны есть новые микрорайоны, с другой стороны есть те микрорайоны, где там вот построены частные дома, а сейчас просто этим улицам стали давать названия. Итак, с 26 марта на карте Симферополя появляется название улицы имени Лужкова, это экс-мэр Москвы, улицы бывшего постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Да, интересно, та же улица также, значит, кто у нас тут? Николая Багрова.
Это бывший ректор Таврического национального университета имени Вернадского, где я когда-то учился, насколько я помню.
А еще раньше он был, Он был главой крымского парламента, а еще раньше он был главой крымского обкома КПСС. И, внимание, также, значит, в Симферополе появляется улица убитого главаря так называемой ДНР Александра Захарченко.
Видимо, а вот я каким... местом, простите, слов
Чуркин,
нет.
А Чуркин каким местом? А Юрий Лужков, да? Почему эти люди, они имеют какое-то отношение к Симферополю?
И тут еще есть убитый посол России в Турции Андрей Карлов. Я о нем помню только одну эту знаменитую фотографию, где стоит над его трупом его убийца с пистолетом.
Вот ну он... да, что еще, значит, какие еще улицы? А, проспект Суворова появляется также в Симферополе. Также появляются улицы Крымского ополчения, представляешь, Стас?
Вот, да. Вот я сочувствую прям жителям этой улицы, потому что по этой улице ополчение может маршировать и говорить: «Это все наша территория, это все наши дома».
Да, ну хорошо, давайте я расскажу другим новостям.
Да, вот стало известно, кому еще, кроме Ротенберга, хорошо от Керченского моста. Напомню, что Ротенбергу буквально на прошлой неделе, мы об этом говорили в прошлой передаче, выдали награду заслуженного мостостроителя, вот.
Он теперь герой социалистического труда, на минуточку.
Ладно, оказалось, что половину бюджета за фильм про Керченский мост получила семья Симоньян. Я хочу только сразу же напомнить, что российский фильм «Крымский мост», сделано с любовью, не окупил финансирование из российского бюджета. Именно
как это
он...
не окупил? Подожди, как это не окупил? Вот видишь, семья Симоньян получила половину бюджета, а ты говоришь, не окупил.
Но сами
по крайней мере, одна семья стала богаче на этом фильме.
Ну, чтобы вы понимали, для того, чтобы фильм себя окупил, у него должны быть хорошие заработки от показов в кинотеатрах. То есть большое количество показов, большое количество людей, которые ходят, покупают билеты. И удачные фильмы — это те, которые отбивают свой бюджет в несколько раз. Так работает кинобизнес на самом деле. Конечно же, не в том случае,
это в других странах работает. А в России кинобизнес работает так. Выделяется определенная сумма ярдов, да, миллиардов.
154 миллиона рублей. 100 миллионов были выделены из государственного бюджета, еще 54 миллиона, по данным расследования российского оппозиционера Алексея Навального, были получены от структур Аркадия Ротенберга, чья компания, кстати, и строила тот самый мост. И вот фильм в итоге, чтобы вы понимали, получил 2,7 из 10 на сайте, российском же сайте Кинопоиск, то есть это не какая-нибудь там международная платформа, где-то можно было вообще понять, а это сами россияне так и объяснили.
Слушай, да бог с ними, с теми оценками. Самое главное, что вот из этих 154 миллионов рублей, да, из этого общего бюджета, непосредственно Симоньян, Киасаян и члены их семьи, кто такая Симоньян, да, это главный редактор российского телеканала Russia Today, Маргарита Симоньян. Они получили приблизительно 30%. Значит, Маргарита Симоньян, как автор сценария, получила 9 миллионов рублей, Тигран Киасаян, как режиссер этого а-ля киношедевра, почти 14 миллионов, значит, Александр Киасаян 4 миллиона.
А это дочь Тиграна от первого брака.
Помощник режиссера.
Да.
Брат Тиграна, он 8 миллионов получил как генеральный продюсер. Лаура Киасаян, это дочь Давида, 755 тысяч. Эдмон Киасаян, сын Давида, 4 миллиона. Энона Глотова, жена Эдмонда Киасаяна, 6 миллионов. И даже бывшая жена Тиграна Киасаяна, Алена Хмельницкая, получила, правда, не миллион, а всего лишь 184 тысячи гривен. Не гривен, рублей.
Вот что называется, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, на которых ты можешь расписать огромные бюджетные выплаты. Ну, честно говоря, я вот даже смотрю на весь этот список фамилий, вот, родственников, и немножко офигеваю уж, простите за такие слова. Я не знаю, как это по-другому назвать. Так, постояльцы севастопольского хостела угнали машину для поездки в Ялту. И, честно говоря, я их понимаю. Чтобы вы понимали, понимали, дорогие наши радиослушатели, такси в Ялту стоит столько, что мало кто может себе его позволить. Потому что любая сумма, которую вам называют, это сразу же не в рублях, а уже как минимум в долларах. Вот. И не то, не факт, что она не повысится за
поездки. Не перестанет суммой в евро или в английских пунктах.
Мне кажется, что это была сумма за каждый километр, который ты проедешь. Поэтому постояльцы Собского хостела подумали, что можно угнать машину. Угнали они Дэйва Некси. Все дело в том, что мужчина, который собирался куда-то поехать перед поездкой, завел двигатель, оставил ключи просто в машине и ушел куда-то. Троица людей увидела это и решила, что почему бы не угнать. Угнали машину и поехали кутить в Ялту. Сотрудники дорожно-патрульной службы по горячим следам установили местонахождение подозреваемых, выдержали их благодаря камерам видеофиксации. До Ялты люди не доехали, задержали их около Ялты. Так вот, подозреваемым от 30 до 35 лет. Один из них проживает в Севастополе, другой в Санкт-Петербурге и третий в Кировской области. Вот что мне кажется, что на самом деле это именно эти двое туристов соблазнили севастопольца пойти на преступление.
Да, интересное развитие событий. Ну, а я еще раз скажу. Значит, на этой неделе на Крым обратили свое внимание известнейший лидер группы «Ленинград», российский музыкант.
Времени и политик.
Да, член партии «Роста» Сергей Шнуров. Он в своем инстаграме написал стихотворение о Крыме. Вот давайте я его просто зацитирую. Там, правда, есть один нецензурный момент. Хотя можно и все сказать, что это нецензурное. Но тем не менее. Значит, «Крым наш, теперь чего же более, никем не признанный, но ваш, но вы, наверное, по неволе от всех желаете омаж услышать. Рабское единство и строй фальшивых голосов, что не по-вашему, все свинство, нету суждений полюсов. Пусть общая дороговизна и есть свидетельство тому, ведь ни один серьезный бизнес не открывается в Крыму. И санкции, они ж на людях, все собирается в калаш. Ударят». Ну, там другое слово, да? «За слово без прелюдии. А так, конечно, весь мир наш».
Это прекрасные прям стихи. Мне интересно, как на это могут отреагировать крымчане и всякие пророссийские люди. На самом деле, я хочу отметить только одно, что как только Шнуров вступал в партию «Роста», партия сразу же говорила, что они понимают, что они делают, во что они вляпаются и готовы нести ответственность. Ответственность какую? В смысле финансовую. И платить, и еще раз платить штрафы. Ведь в России невозможно материться публично. То есть мат запрещен, за это штрафуют. Партия сразу сказала: мы понимаем, кого мы к себе берем, он будет матюгальником постоянно орать.
То есть будет говорить правду.
Да, а мы будем за это платить.
Ясно. Ну, смотри, на это стихотворение ответил депутат Госдумы из оккупированного Крыма. Его зовут Руслан Бальбек. И вот я не буду все этот бред зачитывать полностью. Небольшую часть стихотворения я прошу ни тебя, ни наших радиослушателей не искать в этом стихотворении рифму, потому что ее там нет, как нет размера, но строки вообще интересные. «Нет, мир не наш, а наша лишь Россия, и статус полуострова стабилен и храним. Жизнь Крыма до и после в плане созидания – два разных полюса, и этот факт неоспорим».
Это... С последними двумя строчками я абсолютно согласен. Жизнь Крыма до и после.
Российская оккупация, да?
Да, ну, дело в том, что никакого терроризма, никаких огромное количество политических дел, сотен политзаключенных и почти 200 детей без родителей в Крыму и вправду никогда не было до всего этого. Огромных проблем с водой, огромных проблем с экологией, всего этого не было в Крыму до 2014 года. Тут уж что-что, в этом Руслан Бальбек абсолютно прав.
Ну и вот случилось то на этой неделе, также что предсказывалось некоторыми блогерами крымскими, и в то, что не верили, или, по крайней мере, делали вид, что не верят.
То, во что не хотел верить Станислав Юрченко до последнего момента. Я перебью Александра, потому что эта новость касается как раз-таки меня, хоть это сейчас в чем-то про Феодосию. Все дело в том, что бывший мэр Керчи Олег Осадчий, которого каждый керчанин знает очень хорошо, потому что это практически бессменный мэр, он более... 15 лет, насколько я помню, или 16 лет, был практически несменным мэром Керчи, который сделал для города так много всего, что туда приезжали смотреть другие мэры и говорить, что вау, какой прекрасный город.
Но там все памятники были с лицом Осадчего, насколько мне говорили керчане.
И все, и я это подтверждаю, и все в центре могло выглядеть прекрасно, красиво, но все это были потемкинские деревни, по той простой причине, что если зайти в любой двор, то там все разбито, там разруха, течет канализация, у людей нет воды, но если посмотреть на прекрасный красные фасады, то все вроде бы неплохо. Сачи еще отличился тем, что в течение 5 лет засаживал весь центр Керчи кипарисами, которые вяли. В следующий год он снова их садил, они снова вяли, он снова их садил, снова. В конце концов, какие-то решили уж прижиться, потому что по-другому никак. И все прекрасные тенистые улицы центральной Керчи теперь летом это прожигаемые просто на 40-градусной жаре места, где негде спрятаться в тени. Так вот, этот прекраснейший человек, он отличился тем, что получил даже небольшой срок уже в российскую так называемую бытность Крыма и исчез со всех радаров. А вот теперь стал директором музея-заповедника в Феодосии, музей-заповедник Кемерия Волошина. Об этом уже сообщила в подконтрольном России Минкульте Крыма изданию «Крыминформ», что это теперь официальная информация. И вот мне кажется, что за весь этот музей-заповедник нужно теперь не то, что бояться, а даже не приближаться к нему.
Ну, в общем, я не знаю, это настолько как бы для местных жителей оказалось таким непредсказуемым деянием и настолько негативным, что даже зарегистрировали они уже какую-то петицию, насобирали 4000 подписей, чтобы, значит, не назначали господина Осадчева или убрали его с этой должности.
А этим людям говорили, что они находятся в России и демократия там не работает.
Да, но им сказали, что это оккупированная территория, они не поверили, наверное. Но видишь, но им все время, каждый раз им какими-то действиями подконтрольной России эти чиновники оккупационной администрации напоминают об этом, они не верят. Да? Им снова напоминают. Вот, например, опять-таки на этой неделе что произошло? Путин запретил иностранцам владеть участками в приграничных районах Крыма.
Подождите, это как?
Ну, вот как? Значит, он издал такой указ, говорит, иностранцам...
А иностранный бизнес очень хочет выкупать участки в приграничных районах Крыма на санкционной территории. Наверное, там просто были очереди из бизнесменов, которые хотят купить имущество, да?
Нет, дело в том, что на территории Крыма, ну, поскольку это украинская территория, хотя и оккупирована Россией, там достаточно много людей, которые имеют квартиры, земельные участки, дома, другую какую-то недвижимость, это граждане Украины. И не только те граждане Украины, которые живут на территории, собственно, Крыма, но и те, которые живут на территории материков Украины, в других областях Украины, в Херсонской, там, в Киевской, не знаю, во Львовской, Донецкой, Днепропетровской и так далее. Так вот, им теперь, вот с точки зрения господина Путина, нельзя владеть этими участками. Потому что якобы это все приграничное. Ну, а Крым, он считается как бы вообще полностью приграничным районом, за исключением только 3 районов. Это Первомайский, Красногвардейский и Белогорский, потому что они не выходят к морю и не выходят, значит, к материковой Украине. Вот там, получается, можно иметь земельные участки и другую недвижимость не гражданам России. И, кстати... Да, кстати, посольство США в Украине уже отреагировало на указ президента России Владимира Путина. Сказали, что вот этот новый так называемый указ об ограничении прав собственности на большинство земель в Крыму и предоставление таких прав только россиянам просто усиливает основу для международных санкций. И еще раз посольство США в Украине подтвердило, что Крым – это Украина.
А я правильно понимаю, что все те участки, которые в данный момент принадлежат не так называемым российским гражданам, они могут изыматься с легкостью?
Ну, видимо, да. Мы будем следить за развитием этих событий, будем смотреть, как будут дальше они развиваться.
Ну что ж, с вами был Крымский пармезан. Мы рассказали вам все самые актуальные и важные новости из Крыма за эту неделю. Мы обещаем вам, что несмотря на коронавирус, несмотря на эпидемию, несмотря на карантин, Крымский пармезан останется с вами. Мы будем продолжать искать все самые интересные и веселые новости, которые только есть из Крыма, и рассказывать их вам. Уж простите нас за это. С вами были Александр Янковский и Станислав Юрченко. Крымский пармезан вернется к вам через неделю.